На мгновение слышно стало, как тяжело дышит страдающий одышкой начальник милиции. Федулов, вытирая выступивший градом на лице пот, беспокойно взглянул на Новожилова. Тот смотрел на него в упор, тяжелым взглядом немигающих глаз. Федулов завертел гладко зализанной головой. «Позвольте, товарищи...» «Нет, не позволю!» Новожилов ударил кулаком по столу и большой, громоздкий выпрямился. «Это что ж ты тут надумал? Честных людей обливать грязью? Вот ты тут словами сыпал, социализм, партии клялся. Речисто получается, а на деле...» «Да как ты смеешь поганить эти слова? За них сегодня кровь проливают, жизни свои отдают. Но, Федулов, мы с тебя спросим, спросим по всей партийной строгости. Да сейчас не о тебе». Новожилов перевел дух и, поймав растерянный взгляд Анфисы, вдруг как-то по-детски виновато заморгал глазами. «Ты уж извини, товарищ Минина, не совсем складно получилось. А в общем ничего. Сразу боевое крещение приняла. Партия это тебе не по головке гладит, иногда и против шерсти. А вот то, что ты не растерялась, за дело общее постояла, себя в грязь втоптать не дала, это хорошо. Так и впредь держи линию, это и есть самая партийная линия. Я мог бы много хорошего сказать об Анфисе Петровне», — обратился Новожилов к членам бюро. «Ну да, ясно. А с людьми, — подмигнул Новожилов Анфисе, — советоваться почаще надо». «Это верно, Анфиса Петровна. Да и с бумажками. Ими тоже пренебрегать не след». «Верно. Ну, а мы, райком, должны больше помогать молодому председателю. Это тоже верно. Я предлагаю утвердить решение первичной организации принять товарища Минину в кандидаты партии. Есть желающие выступить?» «Все ясно, товарищи», — торопливо заикаясь, пробормотал Федулов. «Два слова для справки. Собственно говоря, я же, как говорится, в порядке пожеланий. Разве не предупреждает нас партия против парадных приемов? Ну, может быть, я резко говорил, не отрицаю, но, товарищи, когда же большевики боялись критики, вы не поняли меня, товарищи?»
«Поняли, Федулов», — мрачно сказал председатель райпотребсоюза. Начальник милиции вскочил, с грохотом отбросил стул. «Критика! Призывал под суд отдать! Это критика!» Выждав тишины, Новожилов сказал: «Будем голосовать. Кто за то, чтобы принять Минину Анфису Петровну в кандидаты партии?» Федулов первым поднял руку. Глава 30. Было уже за полночь, а Федор Капитоныч все еще не ложился. Несколько раз выходил на крыльцо, беспокойно посматривал на большак, прислушивался. Наконец, за деревней, там, где легким паром курится болото, загремели под колесами мостовины, и вскоре из леска показался знакомый риковский конь. Минут через пять дрожки стояли в заулке Федора Капитоныча, а сам он, помогая крупной женщине с сытым заспанным лицом спуститься на землю, умильно говорил: «Вот ж гостенька, да гостенька, забыли вы нас, забыли, Раиса Ниловна! Ох, всю растрясло!» — пожаловалась гостья, тяжело переступая с ноги на ногу. — «Как уж не растрясло, мыслимо дело». Наскоро обредив коня, Федор Капитоныч провел гостью в кухню. Подавая ей умыться, выговаривал: «А что ж ты, Раиса Ниловна, дедушек не схватила? Скоро вот малинка поспевать будет, тот бы им раздолье тут». Просились. «Малый и большой ревмя ревели, к дяде Федору хотим. Да у Петьки насморк побоялась. Видишь, вот, Не забыли, помнят старика. А дедушка Федор их тоже помнит. Рыбка, маслицы на холоду стоят, опять же, огурчиков ранних. Дети Федулова были слабостью Федора Капитоновича. Бывало, еще в первое время знакомства Федулов, принимая дары, начнет разбираться с бумажником. Федор Капитонович посмотрит на него это строго и неподкупно, и непременно добавит: для детушек это. Они цвет жизни нашей. Свежая, намытая гостья прошла в горницу. Крашеный пол с пестрыми домашними половиками, белые кружевные занавески, фикусы. В раскрытое окно тянет ночными запахами огорода. На столе до блеска начищенный, тихонько воркующий самовар, всякая еда, свежая рыба, грибки, маслицы, зелень, ягоды, все так и бросится в рот. Раиса Ниловна опустилась на заскрипевший венский стул, расчувствовалась. «Благодать у вас! А я мученица, вот возьму да брошу все и останусь, и беспременно...» Суетился Федор Капитонович, не зная, как и угодить дорогой гости. «Я уж и гореньку приготовил. Раньше недели не отпущу, и думать не смей. Раисишка, пусть казнит меня Петр Сазонтович. И когда эта война окончится? Немчура проклятая. Второй год на лечении не бывало. Это при моем-то здоровье», — жаловалась Раиса Ниловна, налегая на свежую рыбу. «И что ты, не говори, без отпуска мыслимо дело. Это баба наша понятия не имеет, а культурный человек, он ведь как? Вот у растений тоже репа, она тварь бестолковая, растет куда ни воткни, а огурчик, помидорка, им тепло, солнышко подавай». «Нехорошо это Петр Сазонтович делает», — осуждающе сказал Федор Капитонович. «О районе печется, а у себя под носом не видит. То-то и оно. Жена хоть пропади, а нынче ищи корову на мою голову. Ай-яй-яй!» — сокрушался Федор Капитонович. «А поладит на что?» «Полька-то сбежала». «Это как сбежала?» «А так, сбежала и все. Пришла из ихней деревни баба с соседкой, ну, ругать. Что ж ты, — говорит, — бесстыжие? Мы надрываемся, а ты тут, как барыня, прохлаждаешься. Ну и ушла. Отплатила за хлеб, за соль. Несознательность ихняя. А сам-то уж что, порядка навести не мог? Сам-то...» Раиса Ниловна вытерла полные румяные губы. «Тряпка сам-то. Пришел давеч со службы, краши в гроб кладут. Не пимши, не емши, свалился на диван. Слова не добьешься». «Что так?» — с тревогой спросил Федор Капитонович. «Разве скажет? Всю жизнь умнее себя хочет быть. Только и знай, подавай мокрое полотенце на голову. А потом вот к тебе послал. Так, женушка, трясись на телеге, пересчитывай ребрышки. Вот останусь здесь на неделю, пусть кон дорогуля под корову полазает. Забыла, письмо тебе прислал». Раиса Ниловна порылась в сумке, подала письмо. Федор Капитонович подсел к окну и, надев очки, вздрагивающими руками распечатал конверт. «Федор Капитонович, дело повернулось не так. Я остался в меньшинстве. Под тебя тоже ключи подбирают. Срочно присылай письменное заявление с указанием тех фактов, о которых ты мне рассказывал, а то я не располагаю никакой документации. Еще советую, съезди лично в район. Ты сумеешь сказать, что надо. Выручай, а за Федуловым не пропадет. Записку уничтожь». Федор Капитонович легонько побарабанил пальцами по подоконнику. «Да, — проговорил он вслух, — вот как дела обернулись. Что там еще? Хотела дорогой почитать, да сморила. Так приветы передает. Из-за приветов-то мог бы не гонять». Федор Капитонович аккуратно свернул записку, положил в пухлый бумажник, набитый разными квитанциями, потом, посидев еще немного, вышел из горницы. Когда он вернулся обратно, Раиса Ниловна уже клевала носом. Она смачно зевнула, поднялась и устало расправила полные налитые плечи. Спать пора. Да баньку бы к обеду истопить велел. Федор Капитонович замялся. Худо ли баньку? Так уж в другой раз, видно, Петра Сазантовича обидеть тоже рука не поднимается. Чего? Зевнул Раиса Нивовна. Петр-то Сазантович домой наказывал, чтобы беспременно, значит, подождет. «Непорядок это, Ниловна!» — строго сказал Федор Капитонович. «Больной муж, детки тоже. Гонишь?» «Ох, Раиса Ниловна, язык-то как повернется!» Федор Капитонович шагнул к ней, и, хотя в комнате никого не было, зашептал. «Неприятности у Петра Сазонтовича. Враги-то его, завистники!» Раиса Ниловна махнула рукой. «Выкрутится, не впервой ему. Опять же страда!» Торопливо заговорил Федор Капитонович. «Люди что скажут? Жена Заврайзо, как хошь, не годится». «Жена Заврайзо, а того, что эта жена, как проклятая, из колхоза в колхоз мотается. Ходишь, ездишь, собираешь сбору по сосенке. Эта война полжизни у меня унесет». «Грех тебе, Раисюшка, сетовать», — рассудительно заметил Федор Капитонович. «Ох, посмотришь, у нас как живут, слезой обольешься. Тот я обливаюсь, глядячи на твое житье». «Нехорошо, Раиса Ниловна», — продолжал Федор Капитонович. «Нехорошо это при живом-то муже судьбу пытать. Война, понимать надо». Спустя несколько минут, когда усовещенная вконец гостья снова восседала на дрожках, Федор Капитонович вынес из дома маленький с рукавицей мешочек. «На-ка это деткам. Сухая малинка, пользительна от простуды, да и сам пусть попользуется». Белое, сытое лицо Раисы Ниловны налилось кровью. «Убери, не нищи, для своей ревматизмы оставь. Обижаешь, Раиса Ниловна». Но Раиса Ниловна, не слушая, натянула вожжи. Федор Капитонович, опережая коня, побежал открывать калитку. «Благодать-то какая!» — говорил он, умильно поглядывая на только что выкатившееся из-за леса солнышко. «Счастливица вы ехать-то сейчас! Ни мухи, ни овода, а малинку, Ниловна, возьми, не обижай старика! Как можно от дяди Федора и без гостинца?» Федор Капитонович проводил глазами гостю до поворота дороги, покачал головой и, прикрыв воротца, вошел в дом. В сенях, растолкав жену, приказал: «Убери с стола, да прибери заулок, шляется прорва ненасытная». Потом в кухне еще раз перечитал записку. «Вишь ты, друг любезный, выручай», — промолвил он вслух и задумался. Федор Капитонович вернулся из германского плена в 20-м году. Другие приезжали, в чем душа держится. Худые, желтые, в рваных шинелишках мышиного цвета. Федор Капитонович приехал как с заработка. В черной фетровой шляпе, с загнутыми кверху полями, с большим кожаным чемоданом заграничной работы. О содержимом этого чемодана ходили самые невероятные слухи, но тайна приоткрылась лишь к весне. В начале весны, когда стали готовиться к выезду в поле, Федор Капитонович вдруг начал непонятную возню на своем огородишке. Пикашинцы с удивлением наблюдали, как он сооружает какие-то деревянные срубы с застекленными рамами, кутает их на ночь соломой и ветошью. Потом стали говорить, что в этих срубах растут какие-то заморские диковинки. Всем хотелось взглянуть на них. Особенно донимали своим глупым любопытством бабы да девки, которые часами торчали у огорода. Федор Капитонович оторвется от работы, подойдет к ним с ведром и, указав на колодезный журавль, скажет: «Растение у меня такое, без водицы к себе не пущает». Осенью Федор Капитонович отвез огурцы и помидоры в район и, к великому удивлению земляков, вернулся оттуда с деньгами, да еще с почетной грамотой РИКа.